Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 20 сентября 2017 года. От получения набора социальных услуг можно отказаться до 1 октября. Федеральным льготникам нужно подать заявление, в котором будет указана форма предоставления дальнейших услуг с 1 января 2018 года. Заявление подается через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, через клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, через МФЦ, либо по почте. Отказаться от получения набора социальных услуг в пользу денежного эквивалента можно полностью или частично. Это может быть в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Также по предоставлению путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Если льготника устраивает действие форма получения набора услуг, то обращаться в ПФР не нужно. В здании отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, дислокация село Сладково, в кабинете номер 1 29 сентября в 14:00 часов состоится прием граждан по личным вопросам. Его проводит начальник штаба МВД России по Тюменской области, полковник внутренней службы Ислам Нурулаевич Имамов. Предварительно записаться на личный прием можно по телефону 23-102. Представитель правоохранительных органов ответит на интересующие вопросы. Начался новый учебный год. Больше 80% выпускников 11-классников нашего района получают профессиональное образование. В вузах продолжают обучение 23 человека, в СУЗах 60. Наибольшей популярностью пользуются Тюменский государственный университет, Ишимский педагогический институт имени Ершова, филиал ТГУ, Тюменский педагогический колледж, Тюменский лесотехнический техникум, Омский медицинский колледж, Западно-Сибирский государственный колледж, Ишимский многопрофильный техникум, Ишимский медицинский колледж и Лутеровский аграрный колледж. Среди выпускников 9 классов пошли учиться в 10 больше 60%. Ребятами, которые решили получать профобразование, в большинстве выбраны для учебы Ишимский многопрофильный техникум, Тюменский колледж экономики, управления и права, Тюменский нефтегазовый колледж, Ишимский политехнический техникум, отделение село Казанское. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально. Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям выполняет задачи по защите и охране государственной границы России на сухопутных, речных и озерных участках местности. Прохождение государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Казахстан закреплено договором российско-казахстанской государственной границы, подписанным президентами России и Казахстана в Москве 18 января 2005 года. В соответствии с решением совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии 29 мая 2014 года на участке пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям совместная российско-казахстанская демаркационная группа приступила к работам по обозначению государственной границы на местности пограничными знаками в пределах Курганской области. С августа 2016 года в Бердюжском районе Тюменской области, а с июля 2017 года демаркационные работы были продолжены в Казанском и Сладковском районах Тюменской области, завершены в сентябре сентябре 2017 года. Протяженность демаркированного участка в пределах территории Тюменской области составляет более 216 километров государственной границы. Установлено свыше 200 пограничных знаков. На сегодняшний момент демаркация российско-казахстанской государственной границы на участке пограничного управления полностью завершена. Основной трудностью, с которой столкнулась совместная российско-казахстанская демаркационная рабочая группа, была установка пограничных знаков в труднопроходимых местах ввиду заболоченности отдельных участков государственной границы. В ходе демаркации государственной границы все технические вопросы были решены, пограничные знаки установлены. Проведение демаркации дало положительный эффект в вопросах разъяснения местным жителям порядка прохождения государственной границы на местности, ответственности за нарушение правил режима границы. Обозначение на местности пограничными знаками четко определило пределы государственной территории России, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Точка зрения.
Когда я слышу название спортивной дисциплины «Русская лапта», сразу представляю действительно исконно русскую игру, история которой корнями уходит далеко в древность. Чтобы подробнее узнать об этом виде, мы с коллегой отправились на Сладковский стадион, где проходили недавно сентябрьские баталии лаптистов. И первым нашим собеседником стал педагог Маслянской средней школы Владимир Васильевич Трифонов. Владимир Васильевич, мы сейчас находимся на стадионе села Сладково и видим, что в самом разгаре соревнования по русской лапте. Для меня этот вид спорта всегда был немножко далек, потому что я ни разу в своей жизни не играла в него, почему-то так получилось, и не знаю правила. Для наших радиослушателей немножечко расскажите о том, как начинается игра, сколько команд соревнуются.
Сегодня на спортивной площадке присутствуют 4 команды. Одна команда не приехала в силу каких-то условий. Здесь играют Сладкова, Маслянка, Александровка и Минжинка. Состав команд равный, борьба идет очень напряженная, и площадка для лапты — это 30 на 60. Ребятам это довольно знакомо. Условия игры получаются таким образом, что 6 человек стоят на поле в зоне защиты и 6 человек в зоне нападения. Условия игры таковы, что одна команда бьет и старается как можно дальше вынести мяч за пределы площадки для того, чтобы принести очки. Условия для того, чтобы принести очки, нужно сбегать туда и обратно, и получаешь 2 очка. Если игрок поймал свячу, это получается 1 очко. И таким образом игра продолжается в течение 12 минут здесь на поле. Игроки бьют поочередно. Ударивший игрок отходит на линию площадки для того, чтобы убежать в противоположную сторону поля и принести очки. Вот таким образом игра идет, вызывает большой азарт. Ребята между собой консультируются, все время подсказывают друг другу. Беги, неси, вернись назад, забей. Вот такие вот термины их, ребят, именно термины.
Пока вы сейчас говорили, я наблюдаю за игрой и делаю для себя вывод, что в игре «Русская лапта» нужно хорошо бегать. Я права или ошибаюсь?
Да, вот ребята таким образом располагаются, что кто-то бегунец называется, то есть бежит, все время он бежит. Он даже не старается сколько ударить, сколько ему нужно сбегать для того, чтобы принести очки. А есть ребята, которые вот именно выполняют роль ударника называемого. И они выходят на зону. Есть игрок-подавальщик специальный, тоже вот он вместе с ребятами отрабатывает очень тщательно и старается, чтобы он только подавал. А есть ударники, которые очень далеко бьют, хитро бьют, в сторону, вверх. А другая часть ребят стремительно старается принести очки.
То есть вот у ударников свои правила.
Да.
Для себя лично я имею,
да,
в виду, что там сильнее бить, как-то хитрее.
Да.
У бегунов нужно быстро добежать.
Быстро добежать и принести очки.
Угу.
Это самая главная заслуга вот у этих людей. И они таким образом разделяются. И это очень важно, чтобы дети понимали, как, кому бить, кому бежать. И таким образом идет игра и полноценная, очень интересная.
Владимир Васильевич, а вы сами любите лапту? Играли в нее?
Я всю жизнь, с детства, всю жизнь играл в лапту. Мы играли раньше по другим правилам, то есть по простым, как называется, деревенским. А сейчас и без очков, а просто вот кто дольше всех галит там или, допустим, а сейчас по правилам у ребят большой интерес. Старую игру они уже не играют, они играют только по правилам. Эти дети участвуют и в районных, и в школьных, и на областные соревнования ездят. Контингент подбирается, и они участвуют по несколько лет.
Я так понимаю, русская лапта, она схожа с...
Бейсбол.
Бейсбол,
да. А русская лапта сродни бейсбола, да, действительно. Там разные немножко правила, но мы любим, мы русские, мы любим русскую лапту, и бейсбол как бы нас не сильно прививается.
Если у нас есть русская лапта, свой вид спорта, исконно русский, то можно про бейсбол и забыть. У нас прекрасно ребята играют, и на поле я вижу сейчас очень напряженная борьба, и крики, болельщики собрались, молодцы.
Самое интересное то, что я привез свою команду, и очень много девочек просилось, чтобы и ходили к директору целой группой для того, чтобы поддержать, поехать свою команду. И вот когда наши ребята играли, сейчас они визжат, топают, прыгают. Это говорит о том, что Лапта действительно вызывает интерес у молодежи.
Спасибо. Будем надеяться, что вообще здоровый образ жизни уже вошел в моду, еще будет больше входить в моду, потому что быть здоровым – это модно сейчас. Спасибо.
В тот момент, когда мы присутствовали на стадионе, пока лидировали маслянские спортсмены. Именно с ними мы решили поговорить. Первым высказывает свое мнение Максим Крапивин.
Максим, скажи, пожалуйста, как давно ты занимаешься русской лаптой?
Порядка 4 лет.
С чего начинал? В чем была трудность?
Трудности таких не было. Просто играли с друзьями во дворе маленькими.
То есть со двора началась у тебя любовь к этой игре?
Можно сказать и так.
Скажи, пожалуйста, за 4 года можно сказать, что ты уже отточил мастерство?
Не до конца.
А что
можно,
еще?
Можно было лучше. Все аспекты игры можно было подтянуть.
И бег, скорость,
и удары.
Там, удары, да?
Да, игра в защите, в нападении.
Сегодня вы с какими командами играли?
Играли со Сладковской и с Александровской.
На твой взгляд, уже как опытного игрока, какая из команд сегодня сильнее? Соперник для вас какой сильнее?
Безусловно, была эта игра трудная со Сладкова. Мы выиграли где-то на 4 очка или на 3.
То есть сильные соперники, а вы все равно выиграли?
Сильные соперники.
Еще остается с кем поиграть?
Осталось сыграть с Минжинкой.
Как настрой?
Победа.
Только победить?
Да.
Спасибо за то, что играешь, за то, что вы молодцы, ребята, здоровый образ жизни поддерживаете. И, конечно же, удачи и побед.
Спасибо.
К разговору о Лапте присоединилась и еще одна маслянская школьница Валерия Поняева.
Валерия, мы сейчас находимся на стадионе, и пока перерыв проходит между играми, решила спросить твое мнение. Когда наблюдала, в основном вижу большинство мальчишек. Как ты, девочка, попала-то в русскую Лапту?
Меня взял Владимир Васильевич с собой, как болельщиком. Мы болели за свою команду, конечно же. Они очень большие молодцы. Выиграли 2 команды. Ну и мы надеемся на победу, на первое место.
Сама играла в Лапту?
Да, играю. Но раз здесь мальчики играют, то девочек не берут.
Есть специально женские команды, женские игры по Лапте? Или смешанные все-таки?
Я играю и так, и так.
Я сейчас спрашивала мнение Максима, и ты скажи, пожалуйста, в чем трудность для тебя в Лапте?
Соперники есть сильные. И здесь не знаешь сил других соперников, поэтому вот это трудно. Все-таки в своем поселке легче играть.
Уже знаешь ребят и знаешь их силы, да? Здесь
да.
Соперник получается как темная лошадка для вас.
Да.
Скажи, пожалуйста, а ты больше бегун или в ударной позиции стоишь?
Я и так, и так.
А что легче дается?
Все-таки бить, потому что бегать как-то страшновато. Особенно, когда играешь с мальчиками.
Силу их не подрасчитаешь, все-таки мальчишки физически
да.
сильнее. Победам как радуетесь? Кричите, обнимаетесь?
И так, и кричим, и обнимаемся.
Сегодня ты болельщик просто.
Да.
Хочется пожелать вашей команде, ну и всем, конечно, другим командам сил в борьбе за призовое место. Победы каждому, потому что все-таки игра есть игра, и победитель будет. Удачи и всего самого хорошего. Спасибо тебе за разговор.
Спасибо вам.
В тот день я не рискнула выйти на зеленое поле, взять в руки биту, ударить по мячу или помчаться на другой конец площадки. Просто не хотелось неуклюже вписываться в соревновательную картину. Слишком уж красиво все смотрелось со стороны и без меня. Уже перед уходом со стадиона прошла на близком расстоянии от игрока, который готовился ударить битой по мячу. Раздался оглушительный свист от размахивающего спортивного снаряда. Нет-нет, хорошо, что не стала пробовать свои силы. Точно не смогла бы, а просто полюбовалась на ребят, играющих в русскую Лапту.
Беседу вела Елена Данильченко.
На тему дня. Пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области сообщает и напоминает. В сезон осенне-зимней охоты любителям поохотиться необходимо убедиться, что сроки действия разрешения на хранение и ношение оружия не истекли. Для продления разрешения нужно предоставить документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия ранее выданного разрешения. Предоставляются медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ, их метаболитов, копию охотничьего билета единого федерального образца, фотографии размером 3x4 в зависимости от количества единиц оружия, подлежащего продлению. Особое внимание нужно обратить на правила безопасного обращения с оружием. Владелец должен обращаться с ним так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу. Приступать к стрельбе необходимо только после изучения его устройства, порядка взаимодействия остальных составных частей, приемов разборки и сборки, заряжения и разряжения, методов прицеливания и ведения стрельбы.
стрельбы. Обязательно проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних предметов и при необходимости удалять их. В случае осечки открывать затвор оружия не менее чем через 5 секунд во избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе. Транспортировать оружие нужно разряженным и упакованным в транспортную тару, футляр или чехол. Запрещается направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей, домашних животных, зданий, сооружений, за исключением случаев обороны. Нельзя досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его. Не стреляйте из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов двуствольного оружия. Не применяйте патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца оружия. Запрещается носить, транспортировать и использовать оружие, а также снаряжение патронов в состоянии опьянения под воздействием лекарственных препаратов. Еще раз стоит напомнить охотникам, что подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области оказывают государственные услуги как на личном приеме, так и в электронном виде через единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru. По всем интересующим вопросам можно обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тюменской области по адресу село Сладково, улица Садовая, 101, по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов. По субботам режим работы с 9:00 до 13:00 часов. Контактный телефон 8 345 55 23 7 22. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Книжный калейдоскоп. Сотрудники района детской библиотеки провели беседу о культуре поведения и культуре речи. Слово «живое и мертвое» с семиклассниками Сладковской школы. Ни для кого не секрет, что в последнее время многие подростки часто стали использовать ненормативную лексику в своей речи. Но мало кто из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство, оружие неуверенных в себе людей. В ходе беседы подростки узнали о том, насколько бранная речь негативно влияет на окружающих и на того, кто ее употребляет. Познакомились с опытами японских ученых о негативном воздействии бранных слов на молекулы воды. Ребята поиграли в игру, на воздушных шарах, символизирующих молекулы воды, нарисовали добрые мордашки, изображающие радость, восторг, восхищение, ответили на вопросы анкеты. В заключение встречи дети вырастили доброе дерево. На плакат с изображением дерева прикрепили яркие стикеры с добрыми словами и пожеланиями. Юные участники мероприятия согласились с тем, что сквернословие далеко не безобидная привычка, и в ней таится огромное разрушение. Разрушительная сила. В Центральной районной библиотеке недавно был организован час общения «Терроризм. Угроза, которая касается каждого» для сладковских восьмиклассников. Школьникам рассказали об истории возникновения терроризма и наиболее известных терактах последнего десятилетия. Ведущая подробнее остановилась на трагедии, которая произошла 1 сентября 2004 года в городе Беслане, показав видеопрезентацию о захвате заложников террористами. В ходе мероприятия ребята посмотрели замечательный клип «Песни жить», которая дает силы и вдохновение. Всем людям, живущим в нашем мире, нужно понять, что человеческая жизнь может оборваться в любую секунду. Смотришь и сострадаешь тем людям, которых горе, увы, не обошло стороной. Об этом в редакцию написала заведующая ЦРБ Галина Солнцева.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На старт, внимание, марш!
Как сообщил директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченко, 8 команд Юга Тюменской области приняли участие в финальном турнире областной спартакиады школьников по футболу. Сборная Сладковского района была сформирована из учащихся 2002-2003 годов рождения. Предварительные игры соревнований проходили в двух группах. Соперниками сладковских футболистов по группе были школьники из Упоровского, Амутинского и Увадского районов. Первые две игры наши футболисты проиграли с одинаковым счетом 0-1. Сначала хозяевам соревнований, футболистам из Упорова, а потом соперникам из Амутинского района. Последняя встреча группового турнира принесла нашим юным землякам 3 очка. Была одержана победа со счетом 2-1 над футболистами из Увадского района. В последний день футбольного турнира предстояла стыковая игра с командой Ишимского района. 1-0, так закончилась эта встреча. Победу праздновали наши земляки. Команда Сладковского района в итоге заняла 7-е место. В минувшую субботу стартовала 19-я районная спартакиада школьников. Первым видом программы была русская лапта. Четыре команды школ района на стадионе села Сладкова боролись за главный приз. Участвовали ребята 2001 года рождения и младше. По итогам проведения игр не было равных команде из Маслянской школы. Немного им уступили сладковские школьники. Они стали вторыми. Третье место у Александровской сборной. Лучшими игроками соревнований признаны Данил Скиданов, Данил Моисеев, Маслянка, Максим Панфилов, Андрей Авраменко, Сладкова, Павел Орешин, Иван Балепко, Александровка. С новостями спорта с вами была Елена Данильченко.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.